Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста. В Самаре на рынке произошел взрыв, есть пострадавшие. МИД России проверяет сообщение о причастности группировки «Совет маджахедов» к похищению российских дипломатов. Верховный суд отменил приговор Александру Копцеву. На юге Москвы в поселке Бутово второй день продолжается акция протеста местных жителей против выселения из домов. На месте частных владений запланировано возведение нового микрорайона. Жители Бутово не согласны с условиями переселения. Минувшую ночь они провели на улице, образовав живое кольцо вокруг поселка. Накануне судебные приставы при поддержке ОМОНа выселили из поселка семью. В центре Самары на Троицком рынке произошел взрыв, пострадали два человека. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на месте обнаружены осколки безоболочного взрывного устройства. Основная версия случившегося – криминальные разборки. Ведется расследование. МИД России тщательно проверяет сообщения о причастности группировки «Совет маджахедов», предположительно связанной с «Аль-Каидой», к похищению четырех российских дипломатов в Ираке. Глава российского МИДа Сергей Лавров вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении один дипломат был убит. В понедельник «Совет маджахедов» разместил в интернете заявление, в котором России дается 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь четырех заложников.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на Московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просила смягчить приговор 13 лет лишения свободы. Потерпевшие протестовали против формулировки судебного решения, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. На Украине Верховная Рада сегодня рассматривает вопрос формирования парламентской коалиции. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко утверждает, что в рамках «Оранжевой тройки» не осталось ни одной проблемы, которая могла бы помешать созданию коалиции. В то же время бывший премьер заявила, что на столе у главы государства находятся два абсолютно согласованных коалиционных договора. Один между блоком «Наша Украина» и партией регионов, а другой между ее блоком «Нашей Украиной» и социалистами. По мнению Тимошенко, формат будущей коалиции сейчас зависит только от позиции Ющенко. Накануне пропрезидентский блок вел активные переговоры как с оранжевыми, так и с бело-синими партнерами. Блок Юлии Тимошенко в понедельник снова заявил, что ни при каких условиях не войдет в состав широкой коалиции. А Виктор Янукович сообщил, что возглавляемая им партия регионов ради скорейшего создания большинства в Верховной Раде готова уступить нашей Украине пост премьер-министра. Крайним сроком формирование большинства украинский президент назвал 24 июня. Владимир Ивахненко, Радио Свобода, Киев.
В России вынесено несколько приговоров сотрудникам милиции за избиение подозреваемых. В Барнауле, Алтайский край, к 5 годам условного заключения приговорен начальник районного уголовного розыска, пытавшийся побоями добиться признательных показаний от подозреваемого в краже. В Ханты-Мансийском автономном округе к различным условным срокам приговорены 3 милиционера, избившие предполагаемого нарушителя закона дубинками в отделении милиции. Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается 19 миллионов беженцев, перемещенных лиц и людей без гражданства. Более 5 миллионов из них покинули свои страны 5 и более лет назад. В России лишь около 600 перемещенных лиц имеют официальный статус беженца, сообщила в интервью Радио Свобода председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова.
Благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правоположении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. В России они не имеют никакого правового статуса. Сами лица на этом, простите, наживаются. России нужно срочно менять миграционную политику, потому что без притока мигрантов наша Россия просто не выживет.
Сказала председатель исполкома форума переселенческих организаций России.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Японии Цзуинтира Коэндзуми объявила о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака.
Мы пришли к этому решению, поскольку считаем, гуманитарная и восстановительная миссия японских миротворцев на данном этапе выполнена. Мы, однако, безусловно, продолжим оказание помощи Ираку в максимально возможном объеме, сотрудничая с иракским правительством, Соединенными Штатами и ООН.
Сказал премьер-министр Японии. Одновременно глава иракского правительства Нури Аль-Малики сообщил, что в июле войска коалиции будут выведены из южной провинции Мутана. Она станет первым регионом, где обеспечение безопасности полностью возьмут на себя иракские силы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил озабоченность тем, что ислам все чаще отождествляют с терроризмом и в мире нарастает негодование против мусульман. «Исламским странам следует совместными усилиями противостоять таким тенденциям», заявил Алиев, выступая в Баку на открытии встречи министров иностранных дел стран Организации «Исламская конференция». Глава МИДа Азербайджана Эльмар Мамадьяров подчеркнул стремление его страны сыграть роль связующего звена между Востоком и Западом.
«Являясь частью исламского сообщества, моя страна гордится своей историей, культурой и религиозными корнями и стремится внести свой вклад в диалог между странами и народами, послужить как бы мостом между Востоком и Западом».
Говорил министр иностранных дел Азербайджана, который по ротации стал председателем организации «Исламская конференция». В Афганистане власти предупредили средства массовой информации, что им не следует в той или иной форме рекламировать терроризм. СМИ предложено отказываться от интервью с лидерами террористических группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста. В Самаре на рынке произошел взрыв, есть пострадавшие. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на эвтаназию или на достойный уход – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Главный врач первого московского хосписа Департамента здравоохранения города Москвы, основатель российского и московского хосписного движения Вера Миллионщикова, секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов и журналист Ольга Беклемищева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Эвтаназия происходит от греческого «эутаназио». Хорошая смерть или спокойная, легкая смерть, смерть без страданий. Этот термин ввел в оборот английский философ Фрэнсис Бэкон, хотя может ли по определению смерть быть хорошей? Ну, правда, говорят, что Иммануил Кант перед самым уходом произнес «es ist gut» – «хорошо». То есть «хорошо». Ну что ж, на то они и философы, чтобы парить над реальностью, открывая нам иные миры. Ну, а Бэкон вообще мастер парадоксов. Его изречение «любовь к родине начинается с семьи» могут смело взять на вооружение прохиндеи и жулики всех мастей, ворующие исключительно во благо своей семьи, своих детей и, стало быть, во имя родины. Мы, тем не менее, назвали передачу «Право на эвтаназию или на достойный уход» и таким образом вывели эвтаназию за рамки хорошей смерти, за рамки достойной смерти. Мы это сделали в первую очередь потому, что законодательная эвтаназия в России запрещена. Это сделано в статье 45 основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Она гласит, медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии, удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии или осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вот еще выдержка из Этического кодекса российского врача. «Брачи право пациента на достойную смерть. Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких, недопустима, в том числе и в форме пассивной эвтаназии. А под пассивной эвтаназией понимается прекращение лечебных действий у постели умирающего больного. Врач обязан облегчить страдания умирающего всеми доступными легальными способами. Тем не менее, в ряде стран эвтаназия признана правом человека. Между ней и достойным уходом поставлен знак равенства. Среди таких государств Голландия, Франция, Бельгия. В американском штате Калифорния узаконена эвтаназия. В Швейцарии, Дании, Германии помощь врача в уходе смертельно больного из жизни не рассматривается судами в качестве преступления. Англичанка Диана Претти подала в Европейский суд по правам человека в Страсбурге иск с требованием обеспечить ей право на эвтаназию, которое она трактует как достойный уход из жизни с помощью врачей или родных. Так как Верховный судебный орган Великобритании, Палата лордов, отказала ей в этом. И в России пока что эвтаназия запрещена. Эвтаназия не считается в России достойной смертью, она противозаконна. В противовес ей существует хосписное движение. Хосписы – это медико-социальные учреждения для неизлечимо больных граждан, в которых они, находясь под опекой и заботой персонала, встречают свой смертный час. У нас в студии, среди других участников, основатель московского и российского хосписного движения Вера Миллиончикова. Она у нас главный врач первого московского хосписа Департамента здравоохранения города Москвы. И мы должны снять перед ней шляпу, потому что то, чему она посвятила свою жизнь, это святое. Но все же мой первый вопрос, не является ли хоспис лишь продлением мучений неизлечимо больного? Не пришла ли пора и российскому законодателю признать эвтаназию правом человека?
Вопрос имеет право на существование, конечно. У меня, я противник эвтаназии, могу говорить только об обреченных онкологических больных, ибо за более чем за 20 лет практики работы с обреченными, безнадежными онкологическими больными, только один раз я встретилась с просьбой об эвтаназии, которую, конечно, мы не исполнили. Вот это один раз на, наверное, порядка 2,5-3,5 тысяч больных, которые прошли через меня конкретно.
Она исходила от кого, Вера?
Это был один профессор, такой очень сложный человек, очень интровертная личность. И с очень сложной судьбой, с личными отношениями. Она исходила от него, он просил, потом поставил. Мы с ним много разговаривали, он лежал у нас в хосписе. Мы много с ним разговаривали. Он в течение 3 недель умер. 3 недели он лежал в хосписе, умер он, естественно, своей естественной смертью. Не очень примиренный, но явно сметенный нашей аргументацией. Аргументация незатейлива. Не мы эту жизнь даем, не мы ее имеем право отнимать. Такая одна из самых банальных истин, которые, мне кажется, банальностью своей и правдива, и является истиной. Хоспис, конечно, это альтернативный эвтаназии. В хосписе под его патронажем обеспечивается достойный уход из жизни. То есть мы избавляем человека от физических страданий. То есть это паллиативная симптоматическая медицина. Вот есть симптом боли, есть достаточно лекарств, есть схемы, есть обученный персонал, который снимет эту боль. И любые отягощающие жизнь симптомы. Мы не продлеваем жизнь, у нас нет реанимации лабораторий, у нас нет диагностических каких-то кабинетов, но мы и не ускоряем уход из жизни. Мы искусственно не продлеваем капельницами, внутривенными, там, невероятными современными высокими технологиями медицинскими в хоспис. Нет, это дом по обеспечению достойного ухода без физических и, желательно, психологических, духовных, моральных страданий. Но является ли хоспис полной альтернативной эвтаназии? Ни в коем случае. Хоспис, во-первых, решает эту проблему совсем немного, потому что мы не успеваем залезать раны некачественной, недостойной жизни. Пациент к нам попадает на время. Мы с ним попутчики на очень короткое время жизни. Это та капля в море выявлений, так сказать, и помощи сторонникам жизни, это хоспис, частичное решение вопроса об эвтаназии, но главный вопрос здесь говорит о том, достойно умереть нетрудно. В хосписе умереть достойно прожить трудно. И поэтому, когда встает вопрос об эвтаназии в России, в этой недостойной стране, которую я очень люблю, из которой я никогда не собиралась эмигрировать, в которой я положила жизнь на то, чтобы было хосписное движение и прочее. Мне стыдно за страну, которая обеспечивает сначала недостойную жизнь, эвтаназийная, политика государственная эвтаназийная. Она просто, все, наша политика государственная направлена на то, чтобы человек жил как можно меньше.
И хуже.
И как можно короче.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Человек имеет право». Тема «Право на эвтаназию или на достойный уход». И Вера Миллионщикова, основатель хосписного движения, она ставит вот очень интересный вопрос, что чтобы иметь право на достойный уход, надо иметь право на достойную жизнь, которую, в которой россияне лишены, да?
Абсолютно.
Это я разговаривал с одной старушкой из храма, вместе вышли мы и заговорили вот на тему ада и рая. Ну, знаете, бывают же разговоры, да, вот, и вот она говорит, а вот у меня вот вопрос вот к вам, почему-то она вот решила у меня это спросить. Вот мы тут живем в России, аду. Собственно говоря, в аду, да?
В аду.
И за что нас наказывают еще адом, она, вот, вот там, да? Вот, я, конечно, ответить ей не смог, это вопрос к священнику, наверное, может быть, и к правительству нашему, да? Да. К российскому.
Тем более, что это становится одно и то же постепенно.
Ну да.
Исходя из клерикальной политики, которую мы...
Знак равенства поставить. Но, тем не менее, мы должны все же вернуться вот к законодательному разрешению проблемы. И мы дозвонились... На связи у нас Наталья Троян, да? Сейчас вот Вера Миллионщикова, она вот приводила свои аргументы, то, что хоспис, это, конечно, это не полная альтернатива эвтаназии, да, но, тем не менее... Человек... Сколько там у вас людей, кстати, вот в вашем
200 первом хосписе? 200 под выездной службой, под патронажем поликлиническим. Мы для центрального округа только, да? В Москве сейчас 9 хосписов. И в каждом административном округе будет. 200 под выездной службой, патронажем выездной службы, хоспис на дому и 30 стационар.
230 человек, да?
Да, ежедневно.
Да, вот эти люди, они встречают все-таки свой последний час под заботой и уходом. Персонал, я надеюсь, что персонал у вас приличный.
Очень.
Да, вы подбираете, ну, вы сами
очень
человек порядочный, да,
и
подбираете, соответственно, таких же людей. Но, тем не менее, вот есть люди, и один в студии сидит, Николай Храмов, лидер движения России, секретарь движения «Российские радикалы», и Наталья Троян, которая подключилась вот к нам, сейчас мы дозвонились до нее, из Новосибирска. Она один из разработчиков российского закона об эвтаназии. Наташа, в какой стадии разработка этого закона находится? И чем вы обосновываете то, что в России, да, вот надо вот узаконить эвтаназию?
Вот, и наращивание вот этих именно прав, гарантий тому человеку, который не может больше существовать вот в этих адских условиях, в адских мучениях, когда ни врачи, ни государство, никто не может ему облегчить, предоставить такое лечение, которое сможет его избавить от этого.
Наталья, ну
то
вот...
Система гарантии прав.
Вера Васильевна Миллионщикова, она все же вот говорит о хосписе, то, что врачи, то, что нормальные люди, они окружают больных, они заботятся о них, и в том числе в медикаментозном плане ведь тоже вы же поддерживаете, да, их?
Обязательно,
конечно. Если онкологически больной, у него же боли.
Симптомы мы лечим,
да,
лекарствами.
Да, да. Ну, что вы можете возразить ей?
На это следующее. В Новосибирске нет хосписов. В Новосибирске есть дома милосердия. Я собирала сведения и была в одном из них, в областном доме милосердия, который находится непосредственно в городе Новосибирске. На сегодняшний день хоспис, он же не государством финансируется, а вот дома милосердия, они пока что финансируются государством. Да. Вот. И на сегодняшний день медикаментозное обеспечение одного пациента, вот больного в этом доме милосердия, составляет там, по-моему, 26 рублей 83 копейки в сутки. Я далека от медицины, но мне все равно слабо представляется, как на эти 26 рублей 83 копейки можно обеспечить всевозможные там и старческие болезни, там и давление, и там да мало ли что, и непосредственно соматические заболевания, снять вот эти боли. Я не представляю. К тому же, опять же, на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом. Если 10 лет назад, там 7 лет назад, доля прибывающих вот в этих домах милосердия людей, у которых есть родственники, была минимальна. То есть родственники сами как-то и там ухаживали за ними, сидели с ними, то на сегодня доля таких больных составляет более 70%. То есть гуманизм у нас потерялся у самих. Мы сами нечеловечны. Гораздо проще сегодня людям, вот, проживающим в нашей стране, в России, да, вроде бы демократичной, гуманной, нам проще отдать своих родственников на попечение вот, врачей, медсестер. Да, я не спорю, они относятся к ним как к родным. Если это люди пожилого возраста, они называют их бабушкой, дедушкой. Они их обеспечивают вниманием, заботой, пытаются о них заботиться. Но если представить себе чувство, допустим, пожилого больного, от него отказались родственники, отвезли его в дом милосердия, положили на кровать, вручили пакет. Я видела слезы на глазах пациентов, слезы от того, что они испытывали чувство унижения.
Я понимаю так.
Да,
пожалуйста.
Наташа. Наташа, а скажите, пожалуйста, почему нужно распутывать клубок так сложно? Если вы видите эту проблему, то почему нужно работать над проектом об эвтаназии, а не над проектами о милосердии, о добровольческом движении, о создании сети хосписов для всех безнадежных, онкологических, хронических, больных и прочее? Почему нужно идти на поводу у жестоких родственников, у страдающих пациентов, не получившего государства помощи? Так легче, Наташа, или моднее?
Вот вы, как я, если то, что вы основатель, да, этого хосписного движения в России?
Да, лидер-основатель, да.
Да, вот вы мне ответьте на вопрос, сколько человек, кто в данный момент, например, находится, или ежегодно находится в хосписе, сколько человек, процентов хотя бы приблизительно, какой процент этих больных встречает свою смерть там?
Значит, Наташа, я вам могу говорить о Москве и о России. Полного, к сожалению, информации полной по России нет, но где-то порядка 67 хосписов в России. Из них Москва, Санкт-Петербург и Ярославль, самые обеспеченные города хосписами, полностью обеспечивают потребность в хосписах для безнадежных онкологических больных. Я сразу подчеркиваю, все хосписы в Москве и в России для безнадежных онкологических больных. Ибо когда мы 15 лет тому назад основывали это движение, мы понимали, что это самая обездоленная группа была. Сейчас я готова делать бы хосписы, если бы были силы и возраст позволял бы, я бы делала хосписы и для астматиков, и для инсультников, и для астмы, и для инвалидов детства, для всех, всем нужны такие учреждения типа хоспис. Но тогда, значит, вот мы столько обслуживаем. Три города удовлетворяют потребности. От того, что не удовлетворена потребность в хосписах во всех городах России для всех страждущих больных, нужно прежде всего выходить с законодательной инициативой о создании специальности паллиативной медицины во всем мире. Есть, у нас нет. Это с законодательной инициативой надо выходить, не с законодательным проектом об эвтаназии, о том, чтобы готовить специалистов, добровольцев, социальных работников, психологов, врачей, медсестер, готовить для домов, как вы говорите, милосердия, только чтобы они были домами милосердия, а не отстойниками, с запахом мочой, рыбой, кислой капусты, где бы воровали. Вот нам с вами общество надо воспитывать сначала жить достойно, а потом разрабатывать проекты об эвтаназии.
Да, в передаче «Человек имеет право» сейчас дискутирует главный врач первого московского хосписа департамента здравоохранения города Москвы основатель российского и московского хосписного движения Вера Миллионщикова и один из, из разработчиков закона об эвтаназии Наталья Троян. Наташа, если можете, оставайтесь с нами на связи, потому что вы куда-то вы должны уезжать, как вы говорили мне. Но если можете, оставайтесь. Мы пытаемся улучшить эту связь, да, там что-то булькает немножко. К нам пришли сообщения на пейджер. Эвтаназия, пишет Андрей Одинцов, нужна в России. Смертельно больные раком испытывают невыносимую боль, которая купируется только Мариином. Паралич, кома, человек плюс растение. Ну, кто должен быть? Закон надо писать без дыр, как в Голландии. Кто станет убийцей, врач, иное лицо, родные кто, спрашивает Андрей Одинцов. Олег Борисович пишет. Господин Агамиров, вы собрали вокруг себя людей, которые в автоназии, он пишет, это ошибается, конечно, не заинтересованы. Врач, начальник хосписа, это их работа. Ну, Олег Борисович, у нас вот сидит, во-первых, и Храмов здесь, да?
Только он молчит пока.
Молчит, да. Сейчас заговорит, да. И только что вот говорила один из разработчиков как раз вот закона об автоназии, Наталья Троян, вы, видимо, или плохо слушаете, да, или, может быть, включили приемник с опозданием. Религия настаивает, да, вот он пишет дальше, религия настаивает на мучительной смерти человека. Я пенсионер, я много видел, как у меня умирают друзья. Это были скелеты, державшиеся на морфии. И только моя соседка, больная раком, умерла через месяц после разговора со мной. От вас пощады не дождешься, Олег Борисович. Я вот хотел спросить Николая Храмова, вот здесь в чем разница позиции, вот закон об эвтаназии, да? С другой стороны, Наташа признает, что это, в общем-то, нехватка хосписов, я так понимаю, по стране, да? Вера Миллионщикова, она говорит то, что были бы силы, я думаю, что были бы деньги еще, да, Вера Васильевна?
Ну, деньги.
В первую очередь, наверное, да. То...
Нет, не деньги в первую очередь. Деньги найти просто предельно.
На хосписы.
Сейчас объясню.
На хосписы. Да, ну потом, ну хорошо, да.
Не сейчас, а когда скажешь.
Да, значит, вот нехватка хосписов, нехватка этих учреждений, принимать закон о паллиативной медицине, да, и о сети хосписных организаций, а не закон об эвтаназии, да, чтобы этими людьми занимались и помогали им, и, ну, в Москве, понятно, 89 регионов, чтобы это охватило всю Россию, или все-таки вот категорически закон об эвтаназии, Николай Храмов?
Слушайте, Карен, мне кажется, что мы на самом деле изобретаем предмет спора на том месте, где никакого предмета для спора нету. Ну, начиная с названия темы этой передачи, право, мне не нравится даже формулировка, как сформулирована тема нашей сегодняшней беседы, потому что право на эвтаназию или на достойный уход, да, на достойную смерть. Ну, как бы здесь нет места для предлога «или».
Я принципиально так поставил.
Затем мы спорим. Мы сейчас спорим на ровном месте. Хосписное движение, покрыть всю Россию сетью хосписов или дать пациентам право на эвтаназию, дать больным право на эвтаназию. Да нет здесь места для предлога «или».
Как нет?
Очень просто. Потому что самый основополагающий вопрос, который лежит как бы в основе всей этой проблемы, это вопрос о том, что любой человек... И больной человек тоже, и смертельно больной человек, может быть, в большей степени, должен обладать правом свободного выбора. Он должен обладать правом выбора, бороться ли ему до конца, воспользовавшись услугами хосписа, помощью врачей и так далее, бороться ли до конца, предположим, получая адекватное обезболивающее лечение, которого сейчас он не получает не потому, что хосписы бедны, а потому, что законодательство в области наркотиков у нас такое.
Нормальное что... сейчас законодательство абсолютно.
Ну, я не знаю, по крайней
мере... Я знаю.
Это хорошо, но, по крайней мере, я знаю, что очень многие больные сталкиваются с проблемами в больницах, когда они не могут получить наркотические... Это другой вопрос, да. Но мы знаем, что законодательство, а самое главное, и практика применения такова, что мы помним кетаминовые дела и все такое. Но дело не только ведь... в онкологических больных. Тот же самый случай Даяны Претти, которая умерла от латерального амиотрофического склероза. Она просто задохнулась. И дело не только в онкологических больных. Поэтому дело в свободе выбора для каждого человека.
Обсудим это. Угу. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступят совладелец «Новой газеты», депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Ведет передачу Михаил Соколов. Не пропустите этот интересный разговор. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право» на тему право на эвтаназию или на достойный уход. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов подтвердил сегодня намерение баллотироваться в президенты страны в 2008 году. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, не согласных с решением о выселении своих домов новостройки. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. В центре Самары на Троицком рынке произошел взрыв, пострадали директор рынка и его охранник. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на месте обнаружены осколки безоболочного взрывного устройства. В Северной Осетии на трассе Моздок-Октябрьская при взрыве в автомобиле ранены 2 человека. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в салоне машины взорвалась граната. МИД России тщательно проверяет сообщения о причастности группировки «Совет маджахедов», предположительно связанной с «Аль-Каидой», к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Глава российского МИДа Сергей Лавров вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении один дипломат был убит. Премьер-министр Японии Цзуинтиро Коэнзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. Власти Туркмении обвинили в шпионаже 2 граждан Франции, советника по культуре французского посольства Анри Томасини и сотрудника представительства АБСЕ в Ашхабаде Бенджамина Моро. На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. В Афганистане власти предупредили средства массовой информации, что им не следует в той или иной форме рекламировать терроризм. СМИ предложено отказаться от интервью с лидерами террористических группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Премьер-министр Италии Романо Проди, возглавивший правительство после недавней победы на выборах над своим соперником Сильвио Берлускони, прибывает сегодня с визитом в Россию.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Оганенко. Тема передачи «Право на эвтаназию или на достойный уход». В программе участвует главный врач 1-го московского хосписа Департамента здравоохранения города Москвы, секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов и журналист Ольга Беклемищева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И вот Николай Храмов, он аргументировал свою позицию тем, что пусть будут хосписы. Но,
если можно, я все-таки закончил бы, да, свою мысль.
Я пока сейчас вот ее... Правильно ли я понял вас? Ага. Пусть будут хосписы по всей стране, но человек должен быть наделен этим правом на эвтаназию, да? Которая, однако, заметьте, реализуется же не им, а другими людьми.
Разумеется.
Или родственниками.
Разумеется.
Или персоналом, да? И вот один из аргументов Миллионщиковой, вот в одном из интервью ваших, это обернется тем, что убийство в России будет узаконено. У нас много нечистоплотных людей, среди медиков в том числе. Это просто приведет к тому, что будут умерщвлять людей, которые неугодны по многим причинам, по принципу расовой неприязни, по принципу финансовых отношений, возможности завладеть наследством, квартирой, имуществом, разделить как-то это все. Будут колоссальные злоупотребления в нашем несовершенном российском мире. Это недопустимо.
Вот мы подошли как раз к важному очень вопросу, только здесь одно непонятно. Почему употребляется глагол будущего времени? Дело-то вот в чем, что вот за всеми этими рассуждениями о недопустимости эвтаназии угадывается, точнее просто видно, некоторое, ну, простите, некоторое лицемерие, да, я не хочу сказать о позиции Веры Васильевны, например, и так далее, но вообще, начиная с 45-й статьи, у нас написано, что запрещена в том числе и пассивная эвтаназия, но ведь, наверное, ни для кого не секрет, что пассивная эвтаназия, ну, то есть прекращение деятельности по поддержанию жизни, Она проводится. И она проводится...
Где?
Да в любой больнице. Вот сегодня, завтра, в любой московской больнице, ну, я не знаю, цифр-то нет, но мы можем представить...
Не только московской, наверное.
Да не только, ну, просто поскольку мы сидим в московской студии, да, радио, мы можем себе представить, вот сегодня до 6 часов, до пересменки в больнице, в скольких больницах будут отключены аппараты искусственной вентиляции легких у людей, которые... Ну, просто, простите, я примеры, так сказать, из жизни своих близких приведу. Моя теща покойная, царствие небесное, которая попала в кому и находилась в бессознательном состоянии в течение недели. Просто по истечении недели нам сообщили, что она умерла. Она находилась на искусственной вентиляции легких. Потом мы уже узнали у врачей, что, как правило, неделю таких больных у нас держат, а потом отключают, а родственникам просто говорят, что люди умерли. В Англии это происходит по-другому. В Англии родственников ставят перед фактом и предлагают им принять самим решение. Говорят, что шансов нет, ситуация такая-то, один день поддержания, значит, стоит столько-то, вот принимайте сами
решение.
А в
России вот так?
В России просто ничего
нет. Это же противозаконно.
Это
прямое нарушение?
Безусловно. Так вот о чем я и говорю. Причем о чем я и говорю, что есть лицемерие. Эвтаназия в России все равно есть. Пассивная, как и во всем мире. Но есть и активная. И задача как раз состоит в том, что эвтаназия — это такой тонкий предмет, это предмет такого безграничного доверия между врачом и пациентом должен быть. Здесь такие вопросы затрагиваются, что эта сфера просто никак не может находиться в сфере в черной, или в темной, или в серой. Здесь необходимо, чтобы все эти отношения находились под светом закона. Именно поэтому, когда мы говорим о легализации эвтаназии, мы должны понимать, что недостаточно просто отменить 45-ю статью основ законодательства об охране здоровья. Необходимо разработать и принять закон, федеральный закон об эвтаназии, который детальнейшим образом регламентировал бы, каким образом пациент, именно пациент, должен выразить свою волю. Мы решили, когда мы с Наташей создавали вот эту, ну, в рамках движения «Российские радикалы» создавали рабочую группу по выработке этого закона, мы думали, какой закон взять из двух имеющихся в мире, да? Взять за основу голландский или бельгийский. Решили взять бельгийский, потому что он принимался позже на 2 года, чем голландский. Он уже учитывал некоторые, так сказать, дыры, вот о которых нам, кстати, сказал один из слушателей. Дыры в голландском законе и практику его правоприменительную учитывал. Вот на основе этого бельгийского закона мы пытаемся как раз сейчас разработать проект федерального, ну, главным образом Наташа, потому что она юрист дипломированный, и люди, которые ей помогают в этой группе. Пытаемся разработать проект федерального закона российского, который не оставлял бы как можно меньше лазеек.
Ну, как юрист я это понимаю. Это вот, кстати, вот Наташа, она сейчас там опять на связи. Наталья Троян, один из разработчиков закона, по телефону из Новосибирска. Наташа, слушаем вас.
Я бы вот хотела тоже ответить на этот вопрос касательно того, что это будет законное убийство. Давайте начнем с того, что в нашем обществе, в нашем несовершенном обществе, нужно прививать такие понятия, что, знаете, это не убийство, это акт милосердия. Чтобы люди не воспринимали это как убийство всех и вся. Чтобы они воспринимали это как акт милосердия к тем, кто в этом нуждается.
Вот Вера Милевич,
Наташенька, вам не кажется, что нам лучше общество сменить? Народ бы сменить еще бы хорошо было бы.
Можно я за Наташу отвечу, Вера Васильевна?
Пожалуйста.
Наташ, можно я отвечу за тебя?
Отвечайте, Николай.
Вот как раз что касается сменить народ, я думаю, что это нам совершенно не нужно.
Не нужно?
Потому что абсолютно не нужно. Сейчас объясню почему. Потому что когда мы начинаем говорить об эвтаназии, то все доводы против, которые мы слышим либо от врачей, профессионалов, не имеющих непосредственное отношение к этой проблеме, да, которые сейчас заняты в этой проблеме, потому что мы только что решили, что эвтаназия есть, да, и... Я ничего не хочу сказать плохого про профессию врача или про тех врачей, которые имеют к этому отношение, но людей, которые в силу многих причин могут быть не заинтересованы в мелочной регламентации законом того, что они делают, в дополнительном контроле за собой. Или, что самое главное, мы слышим аргументацию против со стороны церкви, со стороны патриархии, естественно, да, и со стороны политиков, которые утверждают, что общество не готово.
Коля, сколько вы слышите за?
Я вам сейчас скажу. Да. А за мы слышим от 70% граждан России, которые по разным опросам, примерно 70%, ну, чуть меньше, чуть больше, опросы, которые проводились Фондом общественного мнения, которые проводились Левада-центром, ВЦИОМ, которые проводились там, ну, Эхо Москвы, Рикошет, на Эхе, это, наверное, не социологический опрос, но тем не менее, около 2/3, больше, чем 2/3 граждан, понимают, что это такое. Больше двух третей граждан понимают, что российские граждане в не меньшей степени, чем бельгийские или голландские граждане, заслуживают права на милосердное к себе отношение и уважение своей свободы воли и своего права самостоятельно определить момент, когда ему идти, и мучиться или не мучиться.
Некоторые социологические данные я тоже собрал. Оправдали бы вы человека, совершившего акт эвтаназии по отношению к собственной жене? Почему-то жену выбрали.
Французский случай, несколько дней назад был.
Результаты голосования в эфире 865, то есть 86% сказали да, 141, 14% сказали нет, а в интернете ответили 65% да и 20% нет.
Господа, у меня к вам только один вопрос.
Граждане как раз готовы.
У меня к вам только один вопрос. Если бы все эти социальные опросы, социологические опросы, простите, проводились бы у людей страждущих, одиноких, обездоленных.
А вот они на пейджере, Вера Васильевна, вот они.
Это те, вы меня не переубедите, потому что эти опросы здоровых людей, которые предполагают теоретически, что они бы сделали или им нужна эвтаназия. А вот когда вы будете говорить со страдающим человеком, 20 с лишним лет работают с онкологическими больными, безнадежными, и один больной из моей практики говорил об эвтаназии, нет ничего сильнее инстинкта жизни. Я говорю об онкологических больных.
Но у этого человека, у того единственного в вашей, вашей подчеркиваю, практике человека, который просил об эвтаназии, должно быть законное право. Государство не должно запрещать ему прибегнуть к эвтаназии. Даже если в вашей практике это только один человек. Но на самом-то деле
Я говорю, что их значительно больше, наверное.
Вы знаете, вот здесь вот еще момент, если вы пока подумаете, а мы послушаем радиослушателей, потому что уже у нас есть звонки, они ждут давно уже, Раиса Егоровна из Москвы, Сергей из Санкт-Петербурга. А вот вопрос еще такой, а ведь вот ошибка-то может быть? Или нет? Скажем, в части онкологии, опять же.
Запросто.
Я могу массу примеров привести. Вот у меня был знакомый, он ему поставили, ну, незнакомый, он был профессором, доктором наук, там, да, вот таким, так сказать, ученым известным. И ему поставили диагноз, вот рак неизлечимо больной, да, и вот как часто, это часто бывает.
Потом, ваш покорный слуга,
вот
я
вы,
перед вами.
Да, и Миллиончику поставили диагноз рака, легкого, по-моему.
Легких,
да?
Обеих.
Да, вот обеих.
Обоих.
Да, неизлечимо больной, значит, он уже собрался умирать, вот, значит, а потом оказалось, что это ошибка была, и он прожил еще лет 10 или 15. Вот это медико-правовой вопрос, да, вот, то есть неизлечимо больной, а неизлечимо ли он больной на самом деле?
Это законодательно, кстати, это можно сделать, это правильно,
вот, инстинкт жизни, вот, там, о чем это Миллиончиков говорит.
В 6 месяцев должно быть дважды выраженная просьба.
Диагноз должен быть точно
диагноз
абсолютно
должен
подтвержден.
Диагноз должен быть дважды подтвержден, да, консилиумом врачей, куда входят
люди. А дважды тоже могут ошибиться.
Можно, как у противника эвтаназии, вам дать один совет разработчику закона, как у противника эвтаназии, что если уж вы, я понимаю, что...
Хотелось бы, может быть, чтобы вы приняли участие в этом, в разработке такого закона.
Дружественной критике. Тайм-аут беру, не готова ответить на эту просьбу. Я вам хочу сказать, все время упускается из вида один из важнейших компонентов, очень медицинский. И горько, что в разработке этих проектов принимают участие юристы, которые не посетили хосписы.
Господи, ну, там, нет, если подождите, бы вы все. Подключились дальше, к этой работе, дальше,
Николай,
вы бы
Николай,
а в хосписе были
только
сами?
Одно.
Я
нет, тоже не
ну,
было.
Вот была Наташа.
Тоже только, она не в хосписе, она была в Новосибирске, в Доме милосердия. Вот. Я хочу вам сказать, что вот когда человек болен, страдает от любой болезни, он теряет силы. Вот истощение, кахексия. Что такое истощение? Это когда страдают все органы и системы, ну, да, приводит к интоксикации. Так вот эти повторные просьбы через полгода, вот он может ее, может быть, и повторить, но критика у него снижена. Господь дает хроническую болезнь, Господь, судьба, я не знаю там кто, дает хроническую болезнь со снижением критики, потому что дает интоксикацию. И как вы будете критерий оценки правомочности его сознательного желания? Это очень сложный вопрос. Этический, это биоэтический вопрос.
Ну, это, безусловно, вопрос биоэтический.
Вот, это, вы знаете, это мы уже с вами впадаем в тонкость, но вот этот вопрос никогда при разговорах об эвтаназии голландской или в варианте бельгийском, первом австралийских опытах этих медсестер, которые на тебя никогда не поднимался, это существеннейший вопрос. И все-таки, как противник эвтаназии, я вам скажу, что недопустимо в России, нужно иметь ответственность перед обществом. Кто будет убивать? Как будут жить в нашем несовершенном, где нет ничего для инвалида, где инвалида прячут, где у него тысячу проблем, где с ним остается один-два родственника самоотверженных, которые уже не могут жить, у них нет сил? Сколько мы еще приведем, к какому количеству самоубийств? Вот ответственность журналистов, ответственность разработчиков закона, она колоссальна перед обществом. Поэтому мне кажется, что все поставлено с ног на голову. Начинать надо с того, чтобы к этой проблеме страждущих, коллег и прочих привлекать внимание общества. Вот они есть. Что мы можем сделать? Мы найдем деньги, потому что никто не застрахован. Ни царь, ни волк. Ни от автомобильной катастрофы, ни от хронического заболевания, ни от рака. Что мы денег не найдем? Если мы будем понимать, что все мы смертны, эта проблема может быть стать нашей. Я не говорю только о раке.
Раиса Егоровна из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые собеседники.
Здравствуйте.
Хочу сказать, что в России пыточные условия жизни, которые создал для инвалидов 122-й закон, привел к большому количеству самоубийств. Поэтому я хочу предложить вам поднять вопрос о том, чтобы в Совете Федерации приняли закон, который бы последовал примеру испанского правительства, и тяжело больным выделялись для ухода суммы, как испанское правительство выделило 400 евро ежемесячно в среднем, независимо от наличия родственников. Тогда в России действительно не потребуется эвтаназия, и уход будет обеспечен для тяжело больных, инвалидов, слепых и так далее. Если же этот закон не будет принят, а ожиревшие сенаторы забудут о том, что есть такие люди, то тогда пускай принимают закон об эвтаназии, чтобы люди не убивали себя.
Ну, сначала Дума должна, а не ожиревшие сенаторы, да?
Я бы еще сказал, что нам, наверное, множество надо бы принять тех законов, которые приняты в Испании и так далее. Но я не согласен с тем, что даже если уровень жизни, уровень правовой культуры, уровень законодательства будет не то, что такой, как в Испании, а даже такой, как в Голландии, то мы видим, что все равно это не снимает проблему таких людей, как Даяна Претти, хотя уровень жизни и уровень... Так проблема в том, что все равно, какой бы ни был уровень жизни, мелковато.
Начинать надо с большего.
Вы знаете, я не согласен с этим по одной простой причине, Вера Васильевна. Потому что это логика, согласно которой нам... Извините, я такой приведу пример. Да, давайте сначала мы изменим, создадим нового человека, а потом уже будем ремонтом сантехники заниматься. Да? Давайте сначала построим другую Россию, давайте создадим других людей, живущих в России, а потом уже будем заниматься такими мелочами, как эвтаназия, как льготы, как налоги.
Нет, не надо путать, в одну корзину.
Подождите, Вера Васильевна, когда мы говорим, что Россия не подходит для... это не только к вам, кстати, извините, ответ я или упрек. Да, многие говорят, вот Россия не подходит, потому что у нас не такой уровень правовой культуры, у нас будут нарушать. Ну, извините, друзья, ну тогда вообще зачем какие бы то ни было законы принимать в нашей стране? Да. Если у нас все нарушают, вот я даже езжу без ремня. Карен, вы ремень накидываете?
Я накидываю.
Вы накидываете. Вы счастливый исключение. Так, может быть, вообще нам нужно отменить тогда правила дорожного движения, потому что
правильно
в этой стране их нарушают все.
Только
тогда, может быть, не надо
демагогично
вообще принимать никаких законов.
Давайте послушаем мнение Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы знаете, вот когда слушаешь медиков высокопоставленных, становится, так сказать, вообще прям так хорошо и прекрасно, даже там слеза наворачивается. Но я вот тоже не первый год живу на свете. И вот то, что приходится видеть и у знакомых, что происходило, и у родственников, вообще это страшно. Когда людей выбрасывают из больницы, это вот буквально недавно, не очень давно было, я просто поучаствовал как-то в судьбе, там человек выбрасывали без костылей даже из больницы, просто немножко там побыл по скорой помощи, а потом его совершенно безнадежного, так сказать, выбрасывали. Вот. Потом вот еще такой пример привезли.
Это фактически эвтаназия совершена.
Да.
Да нет, это не эвтаназия совершена, это свинство совершено.
Это убийство
совершено. Это есть две большие разницы.
Это сплошь и рядом. Потом вот хотел бы сказать по поводу хосписов. Вот у нас в Санкт-Петербурге в хосписном движении крутилась, так сказать, масса сомнительной публики. Я даже не буду называть там одна сенаторша, так сказать, там это...
Ну, насчет Нарусовой вы не правы. Она делала, сколь сомнительно, она для хосписа новодвижения в Санкт-Петербурге
делала очень много. Ну, сомнительные люди есть везде, как известно.
А сомнительные люди есть везде.
Поэтому...
Для хосписного движения в Санкт-Петербурге
спасибо,
она делала
Сергей,
очень много.
Спасибо, Сергей. Да, тут вот в сообщениях на пейджер есть такое, вот, например, Дима пишет... Препятствовать на право на уход из жизни, значит, пользоваться беспомощностью больного. Если самоубийство законно, а это так, значит, эвтаназия вполне естественно. Запрет на эвтаназию, это не... там Передельский пишет, это негуманное отношение к физическим страданиям неизлечимо больных людей. Церковь милостиво разрешает ад кромешный на этом свете, чтобы избежать его на свете том, поэтому надо сделать доступным хосписы. Вот он пишет, видите, вот интересно, сделать доступными хосписы или, вот он пишет, или разрешить эвтаназию.
Но опять-таки здесь нет места для или, я подчеркиваю, потому что в Нидерландах есть и хосписы, в Нидерландах есть все то, чего нет у нас. И тем не менее, проблема эвтаназии там была, есть, и она решена путем закона.
Журналист Ольга Беклемищева хочет подключиться к нашему разговору, да, Оля?
Да, я рвусь. Дело в том, что я рвусь еще с того момента, когда Николай стал ссылаться на данные социологических опросов о том, что люди хотят. Так ведь если провести в России социологический опрос, выяснится, что у нас большинство за смертную казнь.
Разумеется, и везде
было.
Из этого
следует, из этого отнюдь не следует, что смертная казнь, это хорошо. И опять же, наличие эвтаназии никоим образом не облегчит положение того больного, который хочет лечиться, а его почему-то выкинули из больницы, как сказал слушатель.
Правильно.
Наверное же, нужно сначала все-таки добиться приличного отношения к людям.
Вот,
а
Оленька,
вот эвтаназия, она как бы вот, на самом деле, это просто эфемеризм, который прикрывает самоубийство.
Оля, а чем можно...
Если он очень хочет, он может его совершить. Но это не значит, что его надо в этом поддерживать.
Оля,
а тем
вот...
более больного, который действительно не отдает себе отчет в том, это у него просто некая угроза. Вот будете со мной плохо обращаться, вот уйду из жизни. Но это же надо понимать, к этому надо относиться как...
А родственники?
Ну, я смотрите,
да,
вот я зачитываю сообщение
на... которые, в общем-то, надо просто исправлять условия жизни этого больного.
Зачитываю сообщение на пейджер, да, и видите, вот опять пишут, что должен иметь право на эвтаназию. Анастасия пишет, это гуманно. Вот как ни странно, оно сообщение...
Карина, можно я добавлю, да? Отвечу Оле.
Хосписы не всегда доступны, их мало. Человек имеет право поставить точку в этой жизни. Просто то вот сообщение это показывает то, что наши слушатели...
Карен, можно ответить, Оля, да?
Вере Васильевне низкий поклон. Убогое мышление у господ Трояна и Храмова. Какие нужны люди России, такие, как она, Маргарита Михайловна? Вот вас это упрекают в убогом подходе, видите? А вот пишет другой радиослушатель. Дорогая Вера Васильевна, вы рассуждаете как Лахова и как многие женщины-законники, но если самоубийца вас не спрашивает, когда убивает себя, то не разрешать избавление больным людям, может, такие люди не хотят жить, это несправедливо.
Можно я отвечу Оле? И поприветствую, кстати, Олю, потому что не приветствовал еще. Вот, кстати, она сразу упомянула смертную казнь. Вот я не хотел об этом говорить, но я заметил одну характерную особенность, что, как правило, те, кто выступают против права человека на эвтаназию, Одновременно, очень часто выступают за сохранение смертной казни, выступают против права женщины на аборт и так далее. Здесь ведь дело не в том, что в такой логике, я думаю, что Оля как раз исключение из этой логики, да, но здесь ведь дело не в том, что эвтаназия это убийство, здесь дело в том, что противники эвтаназии, скажем, с церковной точки зрения, и сторонники смертной казни, они, дело не в убийстве и не в уважении к человеческой жизни, а дело в каком-то глубинном неуважении к свободе выбора человека, к свободе воли человека.
Ну, вот эти
совершенно верно, мы говорим о самоубийстве. Эвтаназия — это право человека, желающего совершить самоубийство по таким-то и таким-то конкретным причинам, да, мы
не могущего сделать сам,
да.
Николай,
человек имеет
право может быть, вы смотрите,
на помощь
общества. Статья 20 Конституции, пункт 1. Каждый имеет право на жизнь. Вот, может быть, добавить ее и на смерть?
Безусловно. Но дело в том, что...
Это я сказал шутку?
Нет, дело в том, что и не нужно это добавлять, потому что это подразумевает. Потому что право на жизнь, если ему не соответствует право человека распорядиться своей жизнью, в том числе и прекратить эту жизнь в какой бы то ни было момент времени, оно обесценивается и не является правом. И если право на жизнь для, еще раз повторю, у нас же суицид не преследуется или попытка суицида не преследуется по закону.
Доведение преследуется.
Доведение – это другой вопрос совершенно. Мы говорим о свободном решении человека.
Ну как можно преследовать человека, если он покончил с собой? А если
человек не может покончить с собой, но это единственный выход, который ему остается в ситуации тех людей, о которых мы говорим, то он должен иметь право прибегнуть к помощи.
Ну что ж, дорогие друзья, да, у нас время-то подходит к концу, осталось меньше 4 минут, нам надо уже подводить постепенные итоги, хотя я чувствую, что итоги мы сегодня, конечно, никакие...
Слава Богу, не подведем.
Слава Богу, не
подведем,
да.
Очень рада, что мы не подведем.
Но тем не менее, я хочу спросить сначала наших радиослушателей, Александра Васильевича из Ленинградской области. Вы за эвтаназию или против эвтаназии, послушав наш разговор?
Здравствуйте. Я скажу так, что все люди, за исключением убийц, должны умирать естественной смертью. Значит, мы живем, наша жизнь заключается в том, что сегодня мы делаем какому-то гадость, а завтра мы ощущаем, что же чувствовал тот человек, кому мы сделали гадость. Ну вот, и если, например, человек болеет раком, он должен прожить свою жизнь до конца. Но если человеку отказали почки, отказало, например, там легкие или паралич, здесь уже должно быть так, что его личное согласие. То есть, если он согласен, например, чтобы ему отключили, например, искусственную почку, искусственный там, аппарат для проверки вентиляции легких, вот тогда, пожалуйста, если он не хочет, если он хочет бороться, то должны ему...
Нет, но вы тем самым признаете все-таки право на эвтаназию.
То есть эвтаназия должна быть...
Александр из Москвы, за или против? Ваш аргумент.
Добрый день. Я против эвтаназии. Я так считаю, что человек, безусловно, имеет право распоряжаться собственной жизнью. Вот. Но это должно быть самоубийство.
А если он не может физически? Он парализован.
Нельзя клянчить смерть у других.
Что значит клянчить?
Не может умереть просите, сам, да. То должен терпеть жизнь.
Понятно. Вот этот аргумент.
Коммунистический аргумент.
Наталья Троян на связи с нами? Итог разговора, Наташа, остается вот у вас 20 секунд, чтобы начать подводить нам итоги. Пожалуйста.
Я могу сказать следующее, что ведь именно союз или в названии в России должны быть и хосписы, и право на эвтаназию. В хосписе человек должен получать помощь. Но мы не имеем права даже человека, находящегося в хосписе, лишать права уйти из жизни. Потому что все равно больше половины людей
то есть
хосписи,
и эвтаназия,
именно в хосписе
и
встречают.
Угу. Николай Храмов такой же позиции.
Ну, я с этого начал, да? Безусловно.
Беклемищева, Оля, на связи?
Ну да, я хочу просто сказать, что да. Правильно сказал слушатель, нельзя клянчить смерть других, нельзя превращать другого человека в палача и убийцу, хотя бы и по закону.
Из сообщения на пейджер Татьяна Мацук. Николай прав не или, а и. Моя мама умерла в вашем хосписе. Она сказала мне здесь как в аду. Речь шла о психологическом аде, но, видимо, это не у вас было в хосписе.
Откуда я знаю? Ей виднее.
Дома хосписа она до последнего работала, вставала, а ваш хоспис – это место для умирания, должен быть местом для выживания. Но она пишет, это, видимо, ваша, она так вот образно. Ну, да, но надо начинать с того, что когда мы принимаем медучреждения, вузы, техникумы, я бы лично предпочла эвтаназию вашего хосписа, хотя по уровню ухода это действительно одно из лучших медучреждений Москвы. А, нет, она пишет про ваш. Видимо, Вера Васильевна. Андрей пишет из Москвы. Эвтаназия нужна в России. Человек смертельно болен. Вменяемый человек имеет право на жизнь и смерть. Ходячие часто кончают жизнь самоубийством, узнав, что они больны. Обезболивающие наркотики стоят дорого. Я бы лично, узнав, что смертельно болен, закончил бы жизнь суицидом. Андрей, у вас 15 секунд, чтобы возразить Андрею и поставить точку сегодняшней передачи.
Я очень благодарна всем, кто принял участие в дискуссии. Все, как человек, имеет право на собственность. Внутреннее мнение. На собственное мнение я, противница эвтаназии, говорю о безнадежных онкологических больных. Я за то, чтобы жизнь была достойна. Когда жизнь достойна, тогда можно говорить о достойной смерти.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие главный врач первого московского хосписа Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой общей психологии МГУ, доктор психологических наук профессор Борис Братос, секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов и журналист Ольга Беклемищева. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Не отключайтесь от нашего эфира, и после этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска. Михаэль Ханеке отказался возглавить жюри Московского кинофестиваля. Али Хамраев, Микеланджело Антониони и Танина Гойра путешествуют по Средней Азии. В Московском историческом музее прошла презентация уникального факсимильного издания русских летописных книг. Герои рубрики «Короткие истории о любви» Джордж Байрон и Августа Ли. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.